Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Разбудильник». Мы начинаем, в студии Андрей Мелехов. И сегодня вас ждет необычная программа, потому что в студии человек с гитарой. Зовут его Вячеслав Заикин. Он наш земляк, но помотала его по стране. Судьба у него очень интересная. Пару лет назад, работая таксистом, он познакомился с участниками специальной военной операции, членами их семей, и с тех пор Вячеслав начал писать патриотические песни, которые спел в Таганроге, Севастополе, на Камчатке и в военном госпитале Ростова-на-Дону, где все они вызвали живой отклик. А сегодня мы будем беседовать. Доброе утро, Вячеслав.
Доброе утро, Андрей, доброе утро, слушатели.
Да, вы в своем телеграм-канале как-то написали, что просто бард и просто автор-исполнитель – это немножко не про вас, потому что все гораздо глубже. Как бы вы сами себя охарактеризовали?
Послушайте, ну, я на самом деле самый обычный человек, таких, как я, миллионы в нашей стране, но просто в какой-то момент произошло, ну, нечто, что заставило меня начать писать стихи о том, что происходит у нас в стране, о том, что я вижу. И признаюсь, что, безусловно, песни я писал с детства. Первую, наверное, писал в 15 лет. Но вот именно песни о том, что происходит сегодня на фоне специальной военной операции, я стал писать, будучи в Севастополе полтора года назад.
Давайте уточним, что вы уроженец Ростовской области, у вас интересная судьба. Покатались вы по стране после морского чулека, правильно же я говорю?
Совершенно верно, да. Я родом из-под Таганрога, родился в селе Морской Чулек.
Вы попали на Камчатку потом каким-то
Потом, образом. Да, мои родители в 1977 году уехали на Камчатку, и, в принципе, там я закончил среднюю школу. Оттуда я уехал в Воронеж, поступив в военное училище. Тогда никто не знал, что такое рэп. Сегодня все слышат и знают, что это такое. Но вот я закончил Воронежское училище радиоэлектроники в 92-м году, выпустился. Ну, выпустился с твердым желанием стать фермером. То есть я был фермером в течение 3 лет здесь, под Таганрогом, под Самбеком. Занимался выращиванием поросят, коровок. Ну, с течение обстоятельств опять уехал на Камчатку.
Ну, и журналистом же успели поработать долгое время.
Совершенно верно, да. Уехав вот после фермерских своих дел, я совершенно неожиданно для себя стал прям сразу главным редактором районной газеты «Усть-Камчатские вести». И потом, переехав в Петропавловск-Камчатский, был корреспондентом газеты «Аргументы и факты». Ну, то есть, да, жизнь меня
помотала. Да? Поэтому я могу сказать, коллега.
Да, совершенно верно.
Коллега, расскажите, а что вас связывает с Севастополем? Прекрасный город, я очень тоже его люблю, но вы как-то так все бросили и поехали туда жить даже, да?
Ну, да. Вы знаете, Севастополь я знал с детства, у меня там жила тетя, дядя, и я бывал там в молодости. Ну, вот так случилось, опять-таки, волею судьбы, что мой средний сын Ярослав, он поступил в университет в городе Севастополе, и мы стали наезжать туда. Это было в 2017 году. Проведали его, навещали, и город нам очень понравился уже в том виде, в котором он был вот уже вернувшись на родину.
Но к тому моменту уже многое смогли восстановить, в том числе и дороги.
Совершенно верно, да. И нам город очень понравился, и мы всей семьей приняли решение переехать туда. И вот у нас на тот момент в городе Таганроге был дом. Все продали и рванули туда. Прожили там полтора года, как раз вот там СВО. В этот момент началась, и пришлось повидать тот самый триггер, который возник, который мотивировал и стимулировал меня к написанию, как раз вот где-то щелкнул.
Что произошло? Визуально хотя бы. Ну, то есть, понятно, ответ на вопрос понятен, да? Начало специальной военной операции, и это все, конечно, по-живому очень нас режет, да, иначе не скажешь. Но, тем не менее, что в Севастополе происходило? Почему? Ну, что заставило вас начать писать именно военные песни?
Знаете, ну, так случилось, что пришлось заниматься пассажироперевозками. Не постесняюсь этого слова. То есть, в связи с тем, что мы приехали и не было пока возможности устроиться на работу, но жить надо было как-то, я просто стал работать в такси. И так получилось, что достаточно часто пассажирами моими становились ребята, раненые ребята, отпускники, мобилизованные, люди, которые собирались на войну. И общаясь с ними, я узнал или услышал достаточно много и интересных историй, подробностей. И это как-то меня немножечко напрягло и заставило думать о том, что ну не все так, как говорят, извините, нам с телеэкранов. Потом есть такой замечательный парк Ахматовой в городе Севастополе. И вот представьте себе пляж, а буквально через 100 метров посадочная площадка для вертолетов, куда прилетают раненые. Собираются несколько машин скорой помощи, подъезжают, и видно визуально, как ребят выгружают из вертолетов, перегружают, машины едут. И вот этот диссонанс, когда я вижу, как люди едят чебуреки,
когда
пьют
вроде
пиво.
Море, да.
Совершенно
тепло,
верно.
Хорошо.
С одной стороны, мы видим вот некую радость пребывания на Черном море людей, а с другой стороны, я вижу горе и страдания людей, которые, собственно, защищают тех, кто здесь и сейчас наслаждаются жизнью.
Эти песни, которые вы пишете, и которые еще будут звучать в нашей программе, вы объединили в цикл под общим названием «Не чужая война». И чем для вас лично является специальная военная операция?
Ну, для меня лично, безусловно, вот это прежде всего торжество русского мира. Я уверен, что благодаря специальной военной операции то, что мы называем русским миром, должно начать торжествовать во всем мире. В принципе, я очень надеюсь на это. Встречаясь с ребятами, с ранеными, ни один из них, вот, ну, извините за подробности, одного парня я подвозил, он потерял глаз. Другой потерял кисть руки. Вот ни один из них не сказал, что мы делаем это зря.
Я уверен, что вы тоже делаете свое дело не зря. Я попрошу вас спеть прямо сейчас, потому что ну что о музыке говорить, что говорить о песнях, их надо с удовольствием слушать. Вячеслав Заикин сегодня у нас в программе «Разбудильник», дорогие друзья. Прошу.
Нам ночные тревоги бодрым маршем казались. Мы не ждали подмоги, просто в землю вгрызались. Засыпаем в окопах, крепко сжав автоматы. Нет, не верьте во сне, не воюют солдаты. Снится город любимый, снится мирное небо и ни с чем не сравнимый запах теплого хлеба. Засыпаем под звуки канонадных раскатов. Нет, не верьте во сне, не воюют солдаты. Мы идем до границы по следам наших дедов, зачищая станицы от беды до победы. Отдохнем, когда станет русский русскому братом, и нацистский дурман сгинет в ад без возврата. Высоко над посадками звезды словно живые, спят устало солдаты, лишь не спят часовые. Отдохнем, когда станут на дежурство сарматы. Нет, не верьте во сне, не воюют солдаты. Верим в нашу победу, ведь для русского братства кроме Бога и правды нет иного богатства. Будет день со слезами и победная дата. Мир, увы, не во сне, отвоюют солдаты. Снится город любимый, снится мирное небо.
Сложно что-то говорить после таких песен. Слав, я хочу вас поблагодарить за ваше творчество, за то, что вы остаетесь неравнодушным, и за то, что вы в какой-то момент просто взяли и появились на пороге радио «Донт Эйр». Я очень-очень рад, что наше знакомство состоялось. Продолжаем. В студии человек с гитарой. Зовут его Вячеслав Заикин. Вячеслав, вы поете в разных городах. Пока еще география не столь обширна, как хотелось бы, но, допустим, вот я знаю, вас снимали в Севастополе на телевидении. Отличается восприятие вашего творчества?
Ну, вы знаете,
вот там и здесь.
На самом деле, когда вы говорите о городах, я бы, конечно же, хотел, наверное, внутренне достичь вот такого порога, когда меня станут куда-то приглашать.
Ну, вот мы начали.
Ну, вот да, дай бог. На самом деле, все происходит в моей жизни достаточно сумбурно. Я после того, как я написал вот этот альбом «Не чужая война», ну, сразу же мне почему-то показалось, что это песни, которые должны слышать люди, и они должны их услышать, потому как, ну, все те, кому я их показывал, кто их слышал, говорил, ну, давай, мы хотим, чтобы такие песни звучали. И вы знаете, я набрался смелости, я уехал в Москву. Зачем я это сделал, я до сих пор не понимаю, но я попал на прием к депутату Государственной Думы, обратился к нему с предложением каким-то образом, ну, не то чтобы помочь, ну, хотя бы показать то, что я делал, сделал на тот момент кому-то, кому это могло бы быть интересно. Ну, к огромному сожалению своему, я не нашел никакого отклика со своей стороны. Немножко опустились руки, но тем не менее...
Это не наш метод.
Я согласен.
Мы, ростовчане, жители Ростовской области, никогда не унываем. Давайте подтверждать это действиями.
Да, да. И вот, когда наступил 2024 год, ну, прямо в новогоднюю ночь я сказал себе, что я должен самостоятельно продолжить делать что-то для того, чтобы песни мои, ну, услышали люди, и как-то они попали в мир, потому что, ну, достаточно, ну, неправильно это. Кстати, ну, если позволите, я, может быть, немножко пафосно будет, но, наверное, каким-то, опять-таки, триггером здесь для меня явилось слова одного из пассажиров, опять-таки, которых я подвозил, когда я сказал, что несколько нескромно пытаться вот продвигать свое творчество самостоятельно. Он мне сказал такую любопытную вещь. Вячеслав, сказал он, вы не думаете, что это вы поете и вы пишете эти стихи. Как это не пафосно будет звучать, ну, вашими устами говорит Бог. Вы знаете, это вот запало настолько в мою душу, что я подумал, что, наверное, может быть, так и есть. Поэтому, ну, надо как-то пытаться двигать то, что ты сделал, и дать возможность людям услышать. Наверное, не просто так все это.
Это не просто так. Вы пытаетесь, и это очень здорово. В конце февраля, я знаю, вы принимали участие в концерте для раненых в Ростовском военном клиническом госпитале. Наверняка это какие-то смешанные впечатления. Вот каковы они?
Вы знаете, да, на самом деле, ну, кроме того, что я побывал в госпитале, я и общался, так случалось, с ранеными ребятами. Могу сказать, что те люди, с которыми я встречался, целиком и полностью понимают, для чего и зачем они находились на передовой, почему получили свои ранения и так далее. Безусловно, обостренные чувства у ребят есть. Я не могу сказать, что они каким-то образом похожи на нас с вами. Я не знаю, были ли вы там, но я точно там не был. Поэтому то, что ребята более остро ощущают то, что происходит, это да. Есть такое дело. Они с этим делятся, они об этом говорят, но они все, отличительная черта, достаточно скромны. Вот это я усвоил и понял. Никто из них, несмотря на то, что буквально рядом с ними взрывались гранаты, и эти ребята совершенно спокойно к этому относятся, как к чему-то должному в их жизни. И никто из них не сказал, что вот я повел себя как-то по-геройски. Один вот Азамат, человек, который он кричал, я бежал от дрона, который летел за ним. Я убежал от него, я его обманул, я прыгнул в блиндаж, и я кричал своей маме, я обязательно вернусь. Ну, то есть, вот такие ребята, которые готовы разорвать всех и вся, но ради того, чтобы выжить, ради того, чтобы победить, готовы на многое. И они достаточно скромны.
У вас есть обратная связь со слушателями? Что вам пишут?
Вы знаете, у меня, к сожалению, не так много пока слушателей. Признаюсь, что я далек был от социальных сетей. И признаюсь,
все когда-то происходит впервые.
Да, буквально вот 16 февраля я завел, скажем так, свой ТГ-канал. Вот, уже есть некие отклики, уже есть девушка, к примеру, одна попросила аккорды моей песни. Кстати говоря, в ТГ-канале все аккорды и все слова моих песен представлены. Так получилось, одна из этих песен «Для чего я иду на войну» оказалась без сопровождения. И вот она попросила аккорды и слова этой песни. Я вышел, кстати говоря, с ней на связь поинтересоваться после того, как я ей дал эти аккорды, получилось ли ее исполнить. И оказывается, что не просто так девушка, она оказалась учительницей погибшего в СВО своего ученика, и ей эта песня понравилась и оказалась важной и нужной именно потому, что ей показалось, что она очень близка была бы к парню, вот открытие парты, которое будет происходить в селе Большая Орловка, здесь в Ростовской области. То есть вот такая связь есть. Есть люди, которые готовы или хотели бы перепеть мои песни, ну вот в какой-то степени, может быть, даже публично. Возникали такие предложения устроить флешмоб после того, как я опубликовал последнюю свою песню «Русский солдат 21 века». Стали возникать такие, ну, по крайней мере, два таких предложения творческих коллективов с предложением перепеть ее. Я целиком и полностью поддерживаю такого рода интерес и просьбы людей. В принципе, именно для этого я и выхожу вот в это публичное пространство для того, чтобы дать возможность людям слышать свои песни. Кстати говоря, есть замечательный волонтер Виктория Валерьевна Суббота, которая занимается сопровождением санитарных поездов здесь у нас в Ростове. И она рассказывала мне историю о том, что вот мои песни она рассылает ребятам раненым для того, чтобы, ну, какой-то боевой дух у них крепчал, что ли.
Дорогие друзья, не переключайтесь никуда ни в коем случае, потому что в конце нашей передачи вас ждет уже упомянутая песня «Русский солдат 21 века». И мы обязательно расскажем, как найти Вячеслава в телеграм-канале. Ну, а пока...
Песня называется «Щит и меч». В этой песне я постарался высказать емко и свое отношение к военной операции, и все, что с этим связано. Не так просто в концентрированном виде, в концентрированной форме высказать в нескольких строчках то, как ты относишься вот к войне. Я попытался это сделать, и надеюсь, что получилось.
Кто-то с тот пор ненавистником русской земли. Кто сможет мир оградить от нацистской чумы? Если не мы, вспомним аллею, где ангелы в ряд, словно живые, с укором глядят, и с праведной клятвой покончить с врагом, станем щитом, станем мечом. Кто защитит стариков и детей от войны, если не мы, если не мы? Кто укротит сатану прямо в логове лжи, если не ты, если не ты? Вспомним про тех, кто нас любит и ждет, и кто молитвой им беду отведет. Во имя России вместе с Христом станем щитом, станем мечом. Кто сохранит память старой и новой беды, если не ты, если не ты? Кто сможет жить и простить все смертям вопреки, если не мы, если не мы? Помним Освенцим и Сталинград, помним про Ливию и Белград. За память и правду, за отчий дом станем щитом, станем мечом. Кто установит границы для новой Руси, если не ты, если не ты? Кто скажет миру, что мир гарантируем мы, если не мы, если не мы? Видя попрание русских святынь, вспомним, как брали Париж и Берлин, выпрямив плечи.
речи в порыве святом, станем щитом, станем мечом. Выпрямив плечи в порыве святом, станем щитом, станем мечом.
Ненадолго мы остановим нашу беседу, потому что рубрика о наших домашних животных должна появиться в эфире прямо сейчас.
Главное – хвост.
Но сегодня эту рубрику впору назвать, кстати, о птичках, потому что не только кошечек и собак мы держим дома и всяких разных экзотических животных, но и попугаи, канарейки тоже с нами живут, и происходит это очень часто, к счастью. Давайте поприветствуем Алексея Михайловича Ермакова, российского ученого-ветеринара, доктора биологических наук, профессора. Доброе утро! Алексей Михайлович, ну, самая распространенная птица дома, мне кажется, волнистый попугай. Что о них можно сказать, каков их рацион, сколько они живут и зачем им мел подсовывают в клетку, я знаю?
Да, давайте поговорим. Волнистые попугайчики действительно одна из самых распространенных домашних птиц. Могут 8, 10, 15 лет прожить. И являются птицами с очень высокими социальными запросами. Поэтому в приличных странах волнистых попугайчиков по одному даже запрещено продавать. То есть волнистый попугайчик – это, как и человек, социальное существо. Поэтому если вы берете домой такого питомца, то нужно понимать, что ему крайне необходимо пара, общаться с кем-то, помимо человека.
Вот это вот интересно. Извините, пожалуйста, я вас перебью буквально на секунду, потому что я слышал мнение, что если они вдвоем живут в клетке, то никогда не заговорят. Это правда?
А это зависит от того, какую проблему вы решаете. Если вы хотите получить игрушку, да, которая будет с вами говорить, попугаи искусственно изолируют от других попугаев, и ему ничего не остается, как много контактировать с вами.
Mm. Да?
Но это с точки зрения благополучия человека одно, а благополучие птицы в данном случае сильно страдает.
А все-таки про мел и про рацион.
Сейчас наступили хорошие времена. В России много отечественных производителей хороших кормов. И если вы кормите хорошим сбалансированным кормом, то ничего добавлять не нужно. Почему же многие вешают кусочек мела или панцирь каракатиц или еще что-то? Попугаи, которые живут в природе, стачивают свои когти и клюв, много гуляя и много пробуя различные твердые поверхности. И если птица в клетке лишена этой возможности, то начнут отрастать клюв и надклюв, ну, в основном надклювья у попугайчика, и когти. Поэтому вот такие кусочки, камешки, веточки, панцири вешают для того, чтобы птичка могла стачивать свой клюв.
Скажите, а канарейки, они сильно отличаются от волнистых попугаев по условиям содержания и вообще это, ну, похожая птица или совсем другая?
Ну, конечно, это сильно разные птицы, потому что канарейки – это воробьины, а волнистые попугайчики – это попугаи. Но по содержанию канарейки более нежные, и все-таки они не такие выносливые, потому что волнистые попугайчики – их родина Австралия, и они там даже иногда выдерживают легкие морозы, да, живущие в природе. А канарейка живет около Африки, на Канарских островах, и она не приучена, не приспособлена ее организм к тому, чтобы выдерживать сквозняки, резкие перепады температуры и так далее. Если вы берете первую птицу, то лучше все-таки начинать с волнистого попугайчика, как более устойчивого, более крепкого.
А расскажите про больших попугаев. Я видел в некоторых зоомагазинах, они сидят такие важные, ну вот ара их называют, правильно же? Сколько лет они живут? Я так понимаю, безумно дорого стоит, вот об этом сейчас не обязательно упоминать, а про то, как их содержать, и правда, что они говорят почти как человек, да?
Ну, лучше всего говорят из крупных попугаев, конечно же, жако, это краснохвосты, бурохвосты, жако, а ара действительно являются одними из самых крупных попугаев, до метра. Это крупная, сильная птица с крупным клювом, с очень громким голосом, с очень высокой разрушительной способностью, которой требуется большой вольер. То есть ару и крупного какаду держать в квартире практически нереально, потому что если это многоэтажка, а тем более панелька, то весь подъезд будет знать, что ваш попугай проснулся. Ну и очень важно, что крупные попугаи, еще более чем волнистые попугайчики, требуют постоянного социального развития, общения, социальных связей. Крупные попугаи живут достаточно долго, 60, иногда 80 лет может прожить крупный попугай. И он очень хорошо приспосабливается к условиям окружающей среды и привыкает очень сильно.
Алексей Михайлович, спасибо вам в очередной раз. Говорю я, мы столько полезных советов уже озвучили для наших слушателей. Уверен, продолжим в том же духе. Хорошего вам дня, отличного настроения и до скорых встреч.
Главное – хвост.
Друзья, «Разбудильник» продолжается. Вячеслав, как вы считаете, война сильно меняет людей? Вот вы рассказывали об общении с нашими бойцами в госпитале и говорили о том, что они скромны и, наверное, там, может быть, не очень эмоциональны, да? Вы считаете, они были такими до или это результат вообще всего того, что с ними произошло?
Ну, знаете, если честно, я всегда считал, что нельзя быть наполовину кем-то. Нельзя быть утром быть хорошим, вечером быть несколько иным. То есть люди, по сути, если они проявляют на войне и по возвращению с боевых действий самые лучшие человеческие качества, я больше чем уверен, что они обладали этими качествами еще до того. Поэтому в этом, наверное, есть сила русского человека в его искренности, в его самопожертвовании, в его стремлении достичь желаемого, защищать правду, защищать свои традиции и так далее. Поэтому я думаю, что война меняет людей, наверное, только отчасти. Я уже говорил о том, что люди более остро начинают воспринимать некие стороны жизни, которых в мирной жизни они нам кажутся какими-то второстепенными. Вот в том же Севастополе мне случилось общаться с женщиной, которая за 5 минут до нашей с ней встречи узнала о гибели своего мужа. Я ей помогал забирать ребенка, 3-летнюю девочку из садика. Но передать то, что я испытал, глядя на 3-летнее белокурое чудо, которое на шее у мамы гладило ее и говорило: «Мамочка, не плачь», очень тяжело. Но потом случилось так, что через некоторое время, наверное, прошло полгода, опять-таки случайно я встретил эту женщину, и я подвозил ее в то, что называется волонтерское движение, то есть она стала заниматься организацией гуманитарной помощи и так далее. То есть, такое преломление произошло у человека после того, как она потеряла мужа. Она нашла себя, в этом. И я думаю, что в этом и есть русская сила и сила русского духа. В умении в любых условиях оставаться человеком, быть человеком и подтягивать всех остальных к человечности.
Вообще, насколько тяжело военные песни выходят из-под пера?
Ой, очень тяжело, на самом деле. Очень тяжело, потому что я уже говорил до этого, что сконцентрировать какую-то мысль и выдать ее – это непросто. Я до этого писал, скажем так, гражданские стихи о любви, о дружбе и так далее. И как-то происходило гораздо проще все, потому что в песне о войне должна быть какая-то честность. В принципе, в любых песнях должна быть честность, должна быть правдивость, должна быть некая мораль, если хотите. И поэт или я как автор-исполнитель своих песен, безусловно, перед тем, как начать писать песню какую-то, я должен сформулировать, о чем я хочу, собственно, сказать людям. Да, если, допустим, «Солдатские сны», которые услышали, наверное, есть некое ошибочное представление людей, находящихся здесь, за пределами СВО, о том, как там все происходит. Что снится солдатам на самом деле? Такая банальная, простая мысль. Наверное, они воюют во сне. Я подумал, что, наверное, это совсем не так. И попытался об этом сказать. В песне, к примеру, «Для чего я иду на войну», я, когда перечитывал потом уже стихи, которые я написал, я для себя обозначил неких 4 пункта, для чего, почему человек идет на войну. Но на самом деле, потом, продолжая общаться с ребятами и задавая им такой вопрос, я узнал и понял, что таких причин может быть 1000 на самом деле.
Вячеслав, вы заинтриговали. У нас, к сожалению, не так много времени, поэтому мы послушаем песню про солдата 21 века, а вот стихи, о которых вы только что сказали, можете процитировать?
Попробую.
Это важно.
Ну вот, поскольку спеть не просто мне эту песню сейчас, я могу зачитать стихи. «Для чего я иду на войну? Добровольцем на фронт, в ЧВК. Потому что лет 8 хочу растоптать на Донбассе врага. Буду бить, буду сжечь, буду рвать, чтоб нацистская мразь не прошла, чтоб ни пяди земли не отдать, чтоб Россия на Запад росла. Ухожу на войну воевать, чтобы не было больше войны, чтобы горько не плакала мать, чтобы дети не знали вражды. Ну зачем? Я кричу в пустоту, как и все, я боюсь умирать. Для чего я иду на войну? Для того, чтобы жить и мечтать о стране, о друзьях, о семье и про то, как им вырастет сын. Чтоб сказать мог любимой жене, мол, прости, я идейный кретин. Ну за что я кричу в темноту? Почему мне такая судьба? Для чего я иду на войну? Чтобы мною гордилась страна. Я гитару возьму и блокнот, чтоб струной о войне рассказать, чтоб на грифе зарубки без нот рассказали, как бился солдат. Как же быть, если вдруг пропаду? Как случилось со мною вот так? Почему я иду на войну? Потому что иначе никак. Обниму на прощание друзей, поцелую детей и жену и отвечу себе, наконец, для чего я иду на войну? Чтобы мною гордилась страна, для того, чтобы жить и мечтать, чтоб Россия на Запад росла, потому что иначе никак.
Спасибо большое, Вячеслав. Расскажите, как называется ваш телеграм-канал, где вас можно найти и послушать другие ваши песни?
Телеграм-канал называется очень просто «Вячеслав Заикин». В ТГ, я думаю, любой, кто захочет найти меня по моему имени и фамилии, сможет найти этот ТГ-канал.
Ну и ВКонтакте, насколько я понимаю, тоже есть, да, профиль?
И ВКонтакте, да, есть профиль. Ну, я создавал ТГ-канал, ну, исключительно, наверное, для того, чтобы дать возможность людям познакомиться с моим творчеством. И постараюсь, невозможно, безусловно, писать каждую неделю по песне, но, по крайней мере, есть еще пару песен, которые еще никто не слышал, не слушал. И я думаю, что в ближайшее время я постараюсь их в каком-то виде выложить у себя.
Вячеслав, это очень добрые стихи. Еще раз спасибо вам большое за творчество. Мне всегда приятно, когда к нам в студию приходят такие неравнодушные люди. Не останавливайтесь, пожалуйста, а радуйте нас. Вячеслав, я благодарю вас за то, что в столь ранний час вы приехали к нам в студию. Друзья, Вячеслав Заикин, теперь вы знаете это имя и фамилию. Найдите его в интернете и послушайте. У него очень много прекрасных песен, уже записанных. К сожалению, формат нашей передачи, ее хронометраж не позволяет нам их все поставить в эфир, поэтому интернет в помощь. Хорошего дня, будьте здоровы.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Спасибо вам, Андрей.
Ну, а пока, друзья, песня в исполнении Вячеслава Заикина «Русский солдат 21 века».
На страже великой России, за мною Кавказ и леса вековые, бездонный Байкал и уральские горы, калмыкские степи, донские просторы, Камчатка, Сибирь, и в ответе за это я русский солдат 21 века. Я там, где беда, чтоб тьма не прошла, как искорка правды и света, я русский солдат 21 века. Я русский солдат 21 века, наученный предками быть человеком. Для слабых защитой, для сильных подмогой, для Родины верной и мощной опорой. Я ратник по сути и воин по зову, а русский по духу во славу Христову. Я там, где беда, чтоб тьма не прошла, как искорка правды и света. Я русский солдат 21 века. Родившись в России, я стал ее сыном, и кровь не важна в государстве едином, где каждый гордится, кто он по рожденью, и тоже по-братски к другим с уважением. Ответ на попытки разрушить все это даст русский солдат 21 века. Не против кого-то, а вместе со всеми нам истину эту молитвы пропели. С любовью и верой идти сквозь преграды, врагов побеждать без похвал и награды. Пусть недруги помнят Россию за это и русских солдат 21 века. Я там, где беда, чтоб тьма не прошла, как искорка правды и света. Я русский солдат 21 века, как искорка правды и света. Я русский солдат 21 века, я русский солдат 21 века.